услышим голос в основном православного народа, поскольку говорить мы будем о давнем церковном расколе и о только что появившемся шансе на объединение. Итак, непримиримые единоверцы, Русская Православная Церковь в России и за рубежом. Здесь, в нашей студии, собрались как представители Русской Православной Церкви Московского Патриархата, так и представители Русской Православной Церкви за рубежом. Этому расколу уже 80 лет, но обо всем по порядку. А почему именно сегодня мы взялись за эту тему? Я думаю, что не мне объяснять. Вот обращусь сейчас, наверное, к первому же человеку, к которому обращусь, тот и объяснит. Вот можно к вам, отец Владислав, обратиться? А, отец Владислав, извините, я к вам, да. Вы объясните, почему именно сегодня мы обратились к этой теме? Можно считать это актуальным?
Да, это актуально это было всегда, а теперь, разумеется, более чем всегда по двум причинам. Во-первых, наш Священный Синод, который состоялся не так давно, принял совершенно замечательное и по духу, и по букве, и по содержанию обращение, направленное на преодоление этого раскола, о котором было сказано. И во-вторых, сейчас же состоялся собор зарубежной церкви, на котором были приняты тоже соответствующие решения. А самое главное, что предстоятелем зарубежной церкви, Русской Православной Церкви за рубежом, стал владыка Лавр, человек, который очень лояльно и с большой симпатией относится к России и к нашей церкви здесь.
Благодарю вас. Но только что читала в одной из газет интервью одного из представителей Русской Православной Церкви за рубежом, и там были такие слова: «Напало на нас с братским посланием Сергианское братство». Здесь есть представители... Что вы мне хотите поправить?
Я хочу сказать, что... Хочу сказать в ответ на выступление... Я не знаю в зарубежной церкви ни одного, кто не относился бы с любовью к церкви в России. Другое дело, что относятся с неприятием к болезням, унаследованным Московской патриархией от периода советской власти. Эти болезни должны быть исправлены, и тогда будет подлинное единство.
Тогда для того, чтобы все-таки было ясно, давайте вернемся немножечко назад, вернее, немножечко, ничего себе, это 80 лет назад, и очень коротко напомним вам, в чем же все-таки дело, почему оказались по разные стороны Русская Православная Церковь Московской Патриархии и Русская Православная Церковь за рубежом. Здесь есть у нас историки, насколько я понимаю, могу обратиться, да, к вам. Пожалуйста, если можно, очень коротко, именно о том, что тогда произошло. Александр Журавский, насколько я знаю.
Да. Ситуация такова, что в 21-м году та часть зарубежной церковной диаспоры, которая волею судеб оказалась за границей, вынуждена была провести ряд церковных мероприятий, в том числе и съездов, которые привели к созданию вот такой церковно-административной ситуации, когда существовала церковь за границей и церковь в Советской России. Вначале патриархом Тихоном была одобрена такая ситуация, но потом под давлением, в частности, советских властей, как бы нелегитимность вот этих мероприятий по созданию церковно-административного подразделения за границей, нелегитимность была объявлена. Дальнейшая ситуация развивалась очень стремительно. Патриарх Тихон оказался значит, заключение. Затем, после его освобождения и скоропостижной кончины, очень сложные отношения внутри церковные сложились в России.
Да, это такие основные вещи, потому что иначе утонем.
Да, масса местоблюстителей, заместителей местоблюстителей. В результате ситуация дошла до 27-го года, когда патриархом Сергием была опубликована известная декларация, и которую не приняли довольно обширные массы епископатов России, и тем более уже за границей.
Отсюда сергианство, так называемое.
Отсюда сергианство.
Соглашательство со светскими властями, насколько я понимаю.
Да. Комплементарная политика, церковная политика по отношению к власти, которая воспринималась церковной общественностью, частью церковной общественности, как власть атеистическая, безбожная, антихристианская.
И раскол получился, да? Ну, да, пожалуйста, да, пожалуйста.
Немножко добавить к вашим словам кое-что. Вы правильно сказали что в 21 году...
Началось
это разделение территориальное. До 27 года это было духовное единство с церковным управлением. Но с 27 года, увы, после декларации митрополита Сергия возникло единство, это единство было нарушено, но оставалось еще единство с русским народом. Русская зарубежная церковь всегда надеялась, что народ сможет изнутри перебороть этот страшный недуг. И сейчас, как мне кажется, некоторые шаги делаются такие, что, может быть, это будет преодолено, но, увы, еще это первые шаги.
Об этом мы сейчас поговорим. Спасибо. А еще, если возвращаться к истории, вы знаете, я сейчас задам вполне светский вопрос, но, может быть, вы мне все-таки ответите. Вот, наверное, это у всех крутится в голове известная очень фраза церковная, да, «всякая власть от Бога». И при всем том, после революции оказалось, что кто-то принял, а кто-то не принял ту самую власть. Как относиться к этой фразе «всякая власть от Бога»? Не все вам говорить. Пожалуйста. Пожалуйста.
Если власть не от Бога, то это не власть.
А кто судья? Как разобраться? Все равно все люди судят. Кто? Какая власть от Бога, какая нет? Пожалуйста.
Вы знаете, это не совсем так, потому что если власть не от Бога, то это не власть. Это лозунг самых радикальных фундаменталистов. Мне кажется, что если власть нарушает принципы устройства общества, то есть свободу людей, справедливость, если власть совершает насилие по отношению к человеку, то эта власть, разумеется, заслуживает того, что против нее было поднято восстание. Кстати, это отмечено и в социальной доктрине Русской Православной Церкви, что если власть принята на последнем соборе, если власть нарушает некие принципы устройства общества, то церковь может призвать к гражданскому неповиновению.
Да Бог с вами, когда у нас на Руси была власть, которая не допускала насилия к своему народу, что Петр Первый по головке все гладил? Сколько людей погибло при нем? А подчинение государству церкви разве не при Петре уже началось, нет?
Вы знаете, насилие насилию рознь. Бывает насилие, которое делается ради блага общества, а бывает насилие, которое делается ради торжества правящей олигархической верхушки.
И нужно просто сразу в данный исторический момент разобраться срочно. Вот это будет во благо или не во благо?
Ну, вы знаете, Светлана, можно, конечно, подождать, но боюсь, что жизни тогда просто не хватит. И разбираться придется вашим детям, а может быть, даже внукам.
Хорошо, есть другие мнения? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, микрофон сюда. Владимир Георгиевич, пожалуйста, да, Владимир Серёдкин.
Так, вы понимаете, историк немножко даже церковью занимался. Вы понимаете, действительно, вся власть от Бога. Но ведь в России церковь никогда не была отделена от государства до 17-го года, до февраля. Отделил ее Александр...
Отделили опять плохо. Что?
Александр Федорович Керенский это сделал первый, который, кстати, организовал и поместный собор. С Петра Первого уже не было патриарха. Был товарищ Суслов во главе, оберпроклор священного синода. Все, и Екатерина отобрала у церкви, между прочим, все ее земли, все ее 6 соток знаменитых. Кирилл Белозерский в монастырь владел территорией, равной нынешней Вологодской, Архангельской губернии, Новой Земле. Это все были территории церкви православной. И, кстати говоря, к сожалению, иерархии ведь не возражали. Во Франции пролили реки крови, когда у католической церкви отобрали землю. Началась французская революция. А нас склонили в ию. Смирили гордыню и сказали, вся власть от Бога.
Но тогда?
Ну и теперь тоже.
Да, пожалуйста.
Всякая власть от Бога, на самом деле, если говорить чисто по-дословски, то это означает, что вообще не должно быть анархии. Любая власть, есть сам принцип власти, послан людям от Бога. Вот. Есть два вида власти на самом деле. Благословленные Богом, если говорить про процветание и вот такую, так сказать, полнокровную национальную православную жизнь. И попущенную, как и болезнь. Наверное, многие телезрители читали книгу Гоголя, вот, ее выбрали места из переписки с друзьями. Там есть такая глава о пользе болезней. Так вот, так сказать, в данном случае власть большевистская и богоборческая, в условиях которых существовала вот Русская Православная Церковь, была попущена, очевидно, если говорить духовно, Богом для каких-то глобальных целей, то есть для выздоровления России, так скажем. И вот
мы видим, и на прошлом соборе Русской Православной Церкви, в прошлом году юбилеем, это было засвидетельствовано, что Русская Церковь явила миру колоссальное количество, список еще открыт, но было канонизировано около 1000, это редкий случай, новомучеников, которые пострадали от этой власти, но и крови которых утверждается вера во Христа не только русских православных христиан, в том числе живущих и в России, то есть за рубежом, то есть относящихся к русской зарубежной церкви, но и иных христиан, вот о чем мне, скажем, говорили в Германии, даже инославных. Вот лютеранский один человек мне сказал, что мы на самом деле благодарны вам, что ваши мученики явили красоту этого подвига. Может быть, для этого Богом была попущена вот эта богоборческая власть, и теперь мы вышли из этого.
Как испытание.
Как испытание, конечно.
Скажите, пожалуйста, да, вот хорошо, скажите мне, пожалуйста, я обращаюсь уже к аудитории, потому что вы выслушали первые реплики, первые мнения, и уже есть о чем говорить. Скажите мне, каковы должны быть все-таки отношения церкви и государства? Всякая власть от Бога или не всякая власть от Бога? Как разобраться? Как понять, какая власть хороша, а какая нет? В каких отношениях должна быть церковь с нею? Пожалуйста. Пожалуйста.
Мне кажется, что в данном вопросе надо придерживаться принципа «Богу Богова, а кесарю кесарева». И поэтому эти две власти должны быть обязательно разделены.
Угу. Да, хорошо. Еще мнение, пожалуйста, надо сейчас.
Понимаете, здесь вопрос о том, что, например, связь была вот с Россией, с зарубежной церковью, это весьма спорный вопрос, потому что если современные люди, которые там живут за рубежом, называют себя членами русской зарубежной православной церкви, не могут даже говорить по-русски правильно, это уже нету связи. А вот по поводу отношения церкви и государства...
Сколько лет прошло? Они, конечно, жили вдали от родины.
Ну, извините, пожалуйста, у них уже сменился менталитет. А вот по поводу, значит, отношений церкви и государства, здесь, по-моему, все очень просто. То, что зачем было бороться из-за политической идеи, проливать кровь, проводить геноцид русского народа, это было глупо. Легче было попробовать сохранить церковь даже в таких экстремальных условиях ее уничтожения. Ну хорошо, мы поборолись бы с этим вот строем, который нам навязывали, старались бы вот продолжать эту вот войну, белый, красный армии, постоянно снабжать. Это бы ни к чему не привело, привело к тому, что просто бы Россия еще на много-много лет погрязла бы в войне, и все. Политику все. Нельзя ставить во главе.
Угу. То есть вы считаете правильным тот выбор, который сделала Русская Православная Церковь, и примирившись с той властью, которая воцарилась там в 27-м году,
абсолютно,
да?
Абсолютно сохранить
церковь. Все поняла. Есть другие мнения? Есть другие мнения? Так, пожалуйста, я просто хотела бы еще услышать мнение просто людей, находящихся здесь, еще, на этих темах. Пожалуйста, молодой человек, да.
Я с сожалением наблюдаю в последнее время, в послеперестроечное время, как церковь начинает заново сращиваться с государством, как она просачивается в школу. Я считаю, что она должна бы резко отделиться от государства, и зарубежная церковь, и наша, и пусть они на этом основании объединяются.
Понятно. Так, еще, пожалуйста.
Преснопамятный архимандрит Константин Зайцев писал замечательные слова об этом. Он сказал о том, что самое страшное, что вообще сделала безбожная советская власть в России, это создала свою советскую церковь. Понимаете, вот мы только что говорили о насилии. Мы только что говорили о вот невероятных страданиях народа, о том, что эта власть ужасная, она в наказании, да? Но он говорил не об этом. Он даже говорил не об этом, потому что это очевидно. Но что самое страшное, он писал о том, что была создана искусственная вот эта вот церковь с узурпатором митрополитом Сергием, да? А истинная церковь была загнана в катакомбы и скрывалась за границей.
Именно поэтому стали звать из-за границы Московскую Патриархию Советской Церковью, Церковью Коммунистов и так далее, и так далее.
Это очень интересно. Пока я жил за границей, я в 99-м году вернулся. Понимаете, интересный момент. Слово, есть вот там такие понятия, Белая Церковь и Красная Церковь. Это придумали не русские, это придумали, скажем, аборигены, которые живут вот в этих странах. И еще, кстати, по поводу того, что русские забыли русский язык. Я встречал массу людей, мой духовник был одно время англичанин, отец Андрей Филипп, Эндрю Филлипс, да, он Андрей Филлипс, его вся семья была англичане. Он выучил русский язык только за то, что на нем молились русские православные люди. Он изумительно, он писал проповеди, он говорил экспромтом. Я видел массу людей, которые учили русский язык только за то, что это был язык истинной веры.
Понятно. И теперь, наверное, ответ на реплику о том, что приняв эту власть, наша церковь стала тоже советской, как говорят, или там коммунистической. Наверное, ответ даст уже наш, ну, наверное, основной сегодняшний собеседник. Я его приглашаю сюда в центр. Это отец Николай, Николай Балашов, протоиерей, который возглавляет секретариат по межправославным связям и загранучреждениям Русской Православной Церкви. Пожалуйста. Отец Николай в центре, и он не останется без оппонентов. Я надеюсь, что через некоторое время у нас будет телемост с Вашингтоном и Мюнхеном, и к нам присоединятся представители Русской Православной Церкви за рубежом. Это протоиерей Виктор Потапов и Николай Артемов, но чуть позже. Отец Николай, пожалуйста, у нас только что здесь прозвучало, если вы не слышали, вот это вот обвинение в 20-х годах, там, после 27-го года, после митрополита, известного заявления митрополита Сергия, вот это соглашательство с властью привело к тому, что наша церковь, русско-православная, стала советской церковью, церковью коммунистов и так далее. И вот это сращение пошло таким образом, что сейчас уже даже иногда могут обвинять в том, что КГБ отбирало кадры для церкви.
Несомненно, что советское государство и в том числе его сыскные и карательные органы старались вмешиваться в церковную жизнь и политику, и нельзя отрицать, конечно, что они имели на этом поприще успехи. Но тем не менее сказать, что церковь стала частью этой советской системы, частью этого истеблишмента, совершенно невозможно. Более того, это была единственная, по сути дела, форма сопротивления коммунистической безбожной идеологии, которая существовала не в подполье, а и которая включала в себя миллионы людей.
Угу. То есть вы считаете, что в этих условиях это была поддержка тем самым людям, которые не могли покинуть родину, остались здесь и жили в этих условиях?
Ну, безусловно. Угу. И, конечно, наши священноначалия, оставшиеся здесь, должно было жить в реальных условиях и думать о том, как эта паства, как эти миллионы людей, которые сохранили в своих сердцах веру в Бога, как они будут иметь возможность ходить в храмы, участвовать в таинствах, молиться.
Спасибо. Опять обращаюсь к аудитории. Пожалуйста, вот особенно к молодым людям, тем, которые уже не помнят ни истории, не помнят об этом расколе, которые вот сейчас все это слушают на новенького. Вспоминая школьные знания о 17-м годе, о революции, расколовшей общество, вот и церковь в том числе. Скажите мне, пожалуйста, все-таки что было более правильным? Смириться и остаться здесь, согласиться с властью большевиков, но помогать людям, оставшимся в стране, или не смириться, уехать, или внутри страны все-таки вести какую-то свою линию? Скажите, как вы уже говорили, еще есть? Что, на ваш взгляд, все-таки лучше было? Пожалуйста. Одну секундочку, микрофон.
Я думаю, что вот мы сейчас говорим о выборе. В принципе, из того, что я знаю про историю, я думаю, что выбора не было. Если мы обратимся к цифрам, мы возьмем, значит, служителей Русской Православной Церкви до 17-го года. И в 40-х годах мы увидим, что 85% служителей церкви остались в 17-м году. И что это абсолютно новые люди. Я думаю, что все в курсе, каким репрессиям подвергались служители церкви. И мы просто можем вспомнить 37-й год. Цифры говорят сами за себя, когда...
Это понятно. А что вы хотите сказать все-таки? Что это было оправдано остаться и смириться с властью? Или нет?
Я считаю, что правильно было остаться здесь.
Все,
остаться
поняла.
Здесь и сделать все возможное.
Все поняла. Пожалуйста, вам слово. Одну секундочку, сейчас микрофон. Осторожно.
Я полагаю, что в таких вещах самое лучшее обратиться к соборному опыту церкви и опять же к архиерейскому собору, который прошел год назад, архиерейскому собору Русской Православной Церкви, который канонизировал собор новомучеников и исповедников российских, как тех, которые не приняли декларацию митрополита Сергия, то есть как тех, которые остались и сопротивлялись богоборческой власти до конца, так и тех, кто принял эту декларацию и пытался сохранить церковь в легальных условиях для того, чтобы вера православная жила и сохранил эту церковь для нас сейчас. И оба эти пути церковью благословлены. Но совершенно неприемлемо слушать поучения от тех, кто ушел и, сидя на Сытом Западе, учит нашу многострадальную церковь, церковь мучеников.
Вот эти слова. Сытый Запад, многострадальная церковь. Ай-ай-ай-ай.
Да, сытый, действительно, потому что...
А вы тоже учите?
Я не учу, я констатирую.
А вы сытый, а вы учите. Это тоже поучение. Я пожалуйста, одну секунду. Да, хорошо, пожалуйста.
Я хотел сказать, что, во-первых, мы тоже с большой любовью относимся и к русскому зарубежью, и к нашим собратьям за рубежом, служителям церкви за границей. Конечно, это большая беда, и дело не в сытости. Это трагедия, это трещина. Все, кто остался здесь, так или иначе, либо сотрудничали с бесовской властью, властью, либо не сотрудничал. И те, и другие были наказаны страшно. Кто не сотрудничал, были наказаны физически, сотрудничающие очень, так сказать, переживали духовно. Им было стыдно. Винить людей, которые уехали за рубеж, нельзя, ну, потому что лучше, так сказать, быть вне контакта с драконом, чем с ним быть. Если так вышло, то, видимо, это тоже Божье попущение. И нужно настроиться не на обвинение, там, кто был сыт, кто покушал и выпил пепсиколу, кто квас, а просто, так сказать, с любовью друг к другу отнестись и объединиться. Я думаю, что это важно.
Да, что вы хотели сказать? Хорошие слова. Да, пожалуйста.
Я бы хотел добавить по поводу Сергиевской декларации. Дело в том, что и власти. Дело в том, что там есть слова о радостях этой власти. И есть слова об убийстве из-за угла. То есть человека, который участвовал в цареубийстве. Таким образом, митрополит Сергий и его единомышленники признавали своими радостями цареубийство. И, соответственно, они признавали своими радостями убийство всех мучеников, которых они сейчас прославили. Вот. Это прославление, оно немножко абсурдное по сути своей.
Вы договорились.
По поводу Сытого Запада. Здесь же была катакомная церковь, она и сейчас есть. И когда говорят «Матерь Церковь», да, собственно говоря, с которой РПЦЗ должна и объединяться. Вот. И здесь вопрос ставит о том, Московская Патриархия – это церковь? Или это какое-то другое образование, православно видное? Вот в чем дело. То есть, если это церковь, и зарубежная церковь с ней объединяется, тогда зарубежная церковь должна признать, что это раскол. Что они раскольники, что эти десятилетия, они были в расколе. А если это не церковь, тогда зачем с ней объединяться?
Так, кто-то сказал чушь. Вот отсюда кто-то говорит чушь. Так все-таки это раскол был? Ведь это же был раскол. Разве это не признано? Одну секундочку, Владимир Георгиевич, пожалуйста.
Я просто справку дам. Понимаете, мы как-то вот со современных позиций смотрим.
Так.
Ведь начинают одни с этого. Дело в том, что русская, российская интеллигенция еще до революции страдала чепенством. Она же ходила в церковь, православную, по большим праздникам, на Рождество и на Пасху. Вы читаете Петра Струва.
А сейчас разве по-другому?
Ходят, свет не знает, в какой руке свечку держать, но ходят, понимаете? То есть... Ведь вот же где была основа-то всего этого дела. И большевики как бы радикальная часть их выражали. Они действительно жуткие репрессии устроили. И же с живыми закапывали священников в период с 18 по 20. Но в 21 году возникло течение так называемого церковного большевизма. Это Троцкий и Ленин. Они решили поставить церковь на службу большевика. И это продолжалось до 27 года. Но все это совпало с борьбой внутри партии. Потому что для того, чтобы сделать церковный большевизм, они посадили Тихона, чтобы избрать своего. Но Зиновьев там, Каменев и Сталин, наоборот, выпустили Тихона. И началась эта вся борьба. И кончился трагично. Понимаете? А ведь основа-то в этом.
То есть ваше отношение нет правых и виноватых. Общая трагедия, и нужно это просто осознать?
Моя позиция совершенно четкая. Я считаю, что большевики, точнее позднее Сталин, попытались встать на место Русской Православной Церкви. И Сталин в 48 году собрал Вселенский Православный Собор. Хотел избрать патриарха. Их же много в православии, их же не один, в отличие от католической церкви. Но ему не удалось это сделать, понимаете? Но он же в 43 году разогнал Коминтерн, но что сделал? Восстановил патриаршество. В 43 году. Понимаете? То есть... Это не
всю историю не будем перебирать, будем основные выводы просто делать, да? И одну секундочку, можно я только прерву вас на одну секундочку? Дело в том, что у нас буквально сейчас на 15 минут будет телемост, надеюсь, с Вашингтоном, для того, чтобы нам поговорить с представителем Русской Православной Церкви за рубежом. Но перед этим нам просто вот позарез надо на 2 минуты уйти на рекламу. Встретимся через 2 минуты.